Я вас категорически приветствую. Михаил, добрый день.
Здрасте.
Представьтесь, пожалуйста.
Фадеев Михаил, основатель, учредитель и главный мозг пиар-маркетингового агентства «Диджитал-продвижение» полного цикла, агентства без Марины Рожковой и часть группы компании «Торшинский трест» без Елены Торшиной. Вот такое у нас сложное название креативное.
Это от всех убежал?
Кто все эти люди? Нет, это люди, которые в разные моменты, которых я продюсировал, но которые по разным причинам покинули компанию, оставив нас, как говорится, самих по себе. Ну, мы успешно продолжаем свою деятельность, 10 лет уже работаем на рынке, продвигаем разные бизнесы, сервисы, продукты, в основном средний бизнес, небольшой бизнес, но небольшой бизнес, обычно у них на нас денег не хватает, а вот средний бизнес очень активно работаем. Начинали в сегменте портативной электроники, смартфоны, ридеры, видеорегистраторы, гаджеты разные, сейчас чем только не занимаемся, обувью, одеждой, парфюмерией,
бизнесом. Хочешь сказать, страна не катится в бездну, а где-то что-то делают?
Вы знаете, вот за последние 3-4 года, вот, ну, наверное, даже с 14-го еще рано, потому что все очень сильно были напуганы изменениями, а вот 15-16 год пошла какая-то волна людей с реальным производством, то есть не какие-то сервисы там или программное обеспечение, которые наши программисты для буржуев пишут, не всякие там стартапы странные разные, сколковские, а вот именно конкретно производство, то есть люди строят предприятия, люди делают продукты и сталкиваются с тем, что так как в 2014 году экономическая ситуация начала ухудшаться, людям потребовалось как-то понимание новое, как все-таки двигаться-то на рынок, как бороться за свою нишу, за конкурентную.
Ну вот у нас на дворе 21 век, 2019 год. Нынешняя реклама, она что из себя вообще представляет?
Ну, скажем так, реклама в классическом понимании 90-х, начала 2000-х, она умерла. То есть телевизор, это если еще 5 лет назад телевизор был доступен многим российским бизнесам, то сейчас там порог входа на телевизор на нормальный – это где-то полмиллиона долларов. И далеко не каждый бизнес может сейчас нормальную рекламу. Нет, это если вы хотите, там, знаете, что называется, отполировать так вот хорошо. То есть, ну, понятно, что если вы один ролик сделаете на телевизоре, это, скорее всего, никто не увидит. А вот если вы хотите, чтобы вас заметили, если вы хотите, чтобы там тысячи людей ломанулись в ваши магазины за вашим продуктом в интернет, то это нужно, ну, потратиться как полмиллиона долларов, где-то так, сколько это сейчас по курсу, 30 миллионов рублей.
Неплохо.
Ну да, у нас, скажем так, у самых крупных клиентов это там треть от этого бюджета, то есть где-то там 10-12 миллионов рублей – это годовой бюджет на все-все-все, причем мы за эти деньги делаем в интернете, обеспечиваем охват аудитории гораздо больше, чем на телевизоре, ну и нужно понимать, что телевизор – это в основном, как это сказать, старое поколение, то есть где-то 5 лет назад Google публиковал информацию о том, что аудитория YouTube превысила аудиторию телевизора. То есть телевизор это вот 45+, это там самые глухие регионы. То есть еще там в регионах что-то кто-то смотрит, а вот молодежь, у меня, например, дочка, у нас дома нет телевизора, вот это молодое поколение, кому там 15, 16, 20, они в принципе не понимают, что такое телевизор, зачем он нужен. Потому что ты заходишь в интернет, набираешь на YouTube или там в Яндексе все, что тебе нужно, и смотришь в любой момент, когда хочешь.
А в целом как получается? Вот обращаются люди, ну, вот есть телефон, iPhone, да?
Его... iPhone не нужна реклама.
Да, его вроде
вот не очень, мне очень удивительно, что iPhone все-таки начал рекламироваться, потому что та реклама, которую я вижу у iPhone, ну, это классическая реклама больших компаний, когда люди просто просирают бюджеты, которые им выделили, и на эти бюджеты надо что-то сделать. Ну, вот они там делают красивые пафосные глянцевые щиты, рассказывая людям о том, что нужно покупать iPhone, как будто люди об этом не знают. То есть мне больше нравилось гораздо то время, когда iPhone сам собой продавался, просто как хороший продукт. Нет, если есть хороший продукт, такое очень популярное, скажем так, я бы не сказал, что это заблуждение, это отчасти правда, если есть замечательный классный продукт, без конкурентов, у iPhone в свое время не было конкурентов, он продаст сам себя, рано или поздно. То есть вопрос только в том, когда массовый потребитель узнает об этом продукте. С рекламой он узнает об этом быстрее, без рекламы ему потребуется там цикл несколько лет, чтобы там дойти до массового потребителя и начать продаваться в каких-то осмысленных количествах.
А, не получается так, что вот этот вот замечательный продукт, он продается сам, а это, мягко говоря, не замечательный продукт, а ты его втюхиваешь.
Вот понимаете, я в свое время прошел весь путь от создания не очень хорошего продукта до того, что мы захватили рынок еще до айфоновской эры. У меня были такие замечательные смартфоны китайские, которые я активно продвигал на рынке, Glowfish, может быть, помните. Конечно, это как раз. Да. Ну, вот это я был директором представительства Glowfish России. Потом вся компания полностью была продана Acer за $300 миллионов. Вот, и вот бизнес Acer, там отчасти то, что Lenovo делает, это все люди, которых я, собственно, набирал, и моя команда вот разбрелась по рынку. А смысл в том, что мы предлагали далеко не самый лучший продукт. У нас были очень спорные технологии. Например, мы первые, кто поставили VGA-экран еще в тот телефон, вот с теми процессорами, с тем быстродействием. HTC лидер рынка на тот момент. HTC на лидер рынка на тот момент. Они не побоялись это делать, потому что процессор не позволял нормально тянуть VGA-картинку. А мы не побоялись, мы поставили VGA-экран, первый сделали смартфон в пластике Soft Touch, это такое прорезиненное покрытие, тогда это было в новинку. Да, половину рынка там, извините, срало кирпичами, что нормально не тянет видео нормальное, потому что, ну, VGA-экран, слабый процессор, не получалось, а другая половина зато восхищалась, что фотографии, когда фоточки открываешь, там прям все просто отлично. Поэтому был риск, мы на этот риск пошли, и на тот момент я как человек, который отвечал за весь бизнес, не только за рекламу, но вообще за все-все-все, что касается продвижения этих смартфонов, я понял, что задача рекламы на тот момент была просто рассказать людям, что мы были первые, кто поставил этот экран. Что вот он есть, есть экран, есть пластик Soft Touch, да, есть некие минусы, то, что тормозит видео, но если вы не хотите смотреть видео, а хотите смотреть фотки, но при этом в самом лучшем разрешении, то вам, как говорится, к нам. А если не хотите, чтобы тормозило, ну, купите HTC, но зато там разрешение хуже. Вот пример рекламы. То есть, реклама в данный момент, сегодня реклама, я так вижу, это скорее способ проинформировать потребителя понятным ему языком о ключевых характеристиках продукта. Если ко мне обращается рекламодатель, если ко мне обращается бизнес, первое, что я пытаюсь сделать, я пытаюсь посмотреть на продукт глазами обычного потребителя, потому что, ну, человек, который проектирует продукт, человек, который делает продукт, он настолько в него влюблен, он настолько в нем глубоко живет, что…
Детище.
Да, детище, это он прямо от сердца отрывает, что, естественно, для него он самый лучший, самый потрясающий, самый офигенный, ну, и, естественно, он про него рассказывает, используя кучу умных, непонятных слов, от которых там потребитель просто пугается, убегает и говорит, не надо меня грузить, мне там и так слишком много вот таких умных слов. То есть люди очень, у них очень простое восприятие. На самом деле я глубоко убежден, что если вы не можете про ваш продукт рассказать двумя-тремя простыми предложениями, рассказав про его ключевые преимущества, продукт не имеет никакого потенциала. Вот если вы сможете придумать вот эти 2-3 предложения, которые опишут, чем данный телефон лучше другого, чем данные наушники лучше других, продукт имеет потенциал. И моя работа заключается с самого начала не в том, чтобы баннеры купить или там где-то щиты развесить, а в том, чтобы изучить продукт, погрузиться в него настолько глубоко, чтобы придумать те самые 2-3 предложения, вот эти самые ключевые формулировки, который обычному потребителю, не нам с вами умным людям, а вот обычным тупым Петровичем с улицы, за 2-3 минуты, там, за 2-3 предложения расскажут, зачем он должен это покупать, почему он должен за это деньги платить. Это первый этап моей работы.
Возможен ведь обман. Вот возьмешь, придумаешь, что это хороший девайс, не очень. Как с моральными принципами?
С моральными принципами все хорошо. Я не рассказываю о том, что дешевый смартфон похож на айфон. Никогда не скажу, что дешевый смартфон и айфон – это эквиваленты. Естественно, что, ну, айфон самый лучший. Ну, покажите мне, сколько людей в России имеют денег на новый айфон, даже на бэушный айфон. А что делать, если нужен телефон за 3-5 тысяч рублей? Все, что продается за 3-5 тысяч рублей, вот вы после вашего айфона, я вас уверяю, вы в руках не захотите это держать.
И не держу.
И не держите, да. Ну а что делать, если вот там, не знаю, мама в регионе хочет своему сыну 12-летнему, или вот я своей дочке 12 лет, нужно купить телефон, что я айфон буду покупать?
Сразу, пардон, перебью, а если бабушке покупаю телефон, вот для
меня… Ну, бабушке смартфон…
Первейшая нужда, чтобы у нее на дисплее вот такие цифры были, потому что
вот
такенные кнопки.
Совершенно верно.
Это не айфон, а свои задачи выполняет.
Да, ну вот видите, что оказывается разным потребителям нужен разный продукт. Мне все время нравится, как многие журналисты, у нас журналисты очень, знаете, такие вот очень… узколобые сейчас. То есть, вот когда они приходят, ну, условно говоря, приходят на стенд АвтоВАЗа и видят, что там, не знаю, генеральный директор АвтоВАЗа ездит на Мерседесе, они сразу начинают говорить: вот, обман, вообще ужас, как так можно, то есть, он не ценит качество своей продукции. Но у меня всегда ассоциация возникает, знаете, какая? То, что вот, ну, директор фирмы по производству гробов спит не в гробе, не в гробу. Угу. То есть, ну, это вовсе не обязательно быть потребителем своей продукции. Важно понимать потребителя своей продукции. То есть, естественно, что генеральный директор АвтоВАЗа разрабатывает машины не для таких, как он, а для таких, у которых денег нет на нормальный автомобиль.
Ну, либо он нужен для чего-то другого.
Либо он нужен для чего-то другого.
Живу либо... за городом, езжу на автомобиле BMW, а вот для езды за городом у меня автомобиль Лада 4х4.
Картошку
он
возить,
с этими задачами картошку возить. Гораздо лучше, чем автомобиль
мешки BMW. Мешки с песком возить, совершенно верно. Дешевле, вот. Так, да. Вот, так вот, если вы приходите и говорите: купи Лада, Лада Калина, моя машина, вот это фигня, потому что все равно не поверят. А если вы говорите: вот самый лучший автомобиль для перевозки кирпичей, песка и картошки, ну вот, да, хорошее конкурентное преимущество.
Всего за пол-лимона.
Ну, всего за пол-лимона. В отличие от какого-то там, не знаю, там, корейского автомобиля. Так что вопрос как-то, как посмотреть. То есть, нужно понимать свою целевую аудиторию, нужно понимать, зачем этот продукт нужен целевой аудитории, какие функции он будет выполнять у целевой аудитории, и правильно и честно про это рассказать. Не нужно там расписывать, что это там самый лучший автомобиль на свете.
А казино?
Нет, пирамиды, казино, порнуха. казино, пирамиды, порнуха. На самом деле у меня есть только два или три, наверное, принципа, то, что я не хотел бы ни во что влезать. Это, во-первых, политика. Это очень дело неблагодарное и грязное, тем более, что у меня компания очень интернациональная, у меня практически весь Советский Союз работает, и очень с разными политическими взглядами люди. Я бы не хотел заниматься противозаконной деятельностью, то есть наркомания, детская порнография, это все очень там очень грязно и мерзко. И религиозная тема, вот по соображениям там собственной этики, я бы не хотел в это ввязываться. А все остальное, ну как, порнография, как сказал мой психотерапевт, порнография – вещь полезная в определенных ситуациях для определенного числа людей, для определенной категории людей. То есть детям, конечно, это не полезно, но если у людей семейные проблемы, если у них они давно друг с другом живут и друг от друга устали. И, кстати, знаете, очень большое заблуждение многих современных рекламщиков, что порнографию смотрят только быдло. Ничего подобного. Порнографию смотрят и генеральные директора, и профессора, и даже академики. И такой
достаточно
трафик...
прильнуть к интернету в конторе и ознакомиться.
Да, именно смотрит. Так. Поэтому очень, знаете, типичное заблуждение рекламщиков, что их аудитория – это люди в костюмчиках, в белых жилетиках, с бабочками, все себя такие вот прям культурненькие, а на самом деле люди смотрят порнуху, люди смотрят смешные шутки, падения, как им тортами друг в друга, так сказать, пуляются, и всякая вот такая вот шелупонь. Вот это то, что люди любят. Люди любят трэш, угар и садомию, как говорит один у нас хороший редактор у нас в компании. Вот нравится этим людям. И тут вопрос в том, как ты к этому пристыкуешься. Кстати, еще одно очень популярное заблуждение – это то, что негатив в рекламе – это плохо. Это тоже уже устаревшая информация. Если тебя ругают, это значит, человек к тебе неравнодушен. В современном интернете есть только два типа реакции. Либо люди срут кирпичами, либо людям на все посрать. То есть, они просто проходят мимо и тебя не замечают. То есть, тип реакции, когда человек приходит и начинает там, вот, тратить свое личное время на то, чтобы говорить: вы знаете, я купил это такой замечательный продукт, он мне так нравится, я так доволен и всем его рекомендую. Но вот это первый признак заказухи. Ни один нормальный человек так не напишет. Потому что человек, который, во-первых, заплатил свои кровные, там, зажуханные 3000 рублей, которые еще и в микрофинансовой пирамиде взял микрокредитом, uh-huh. естественно, он будет требовать от продукта, чтобы он у него работал как там iPhone тот же самый, несмотря на то, что он всего 3000 заплатил. Естественно, если он у него работает не как iPhone, он, естественно, недоволен, потому что он за него отдал свои зажухлые 3000 рублей. Поэтому позитива у него никакого на эту тему не будет. Но если он что-то пишет, вопрос, надо смотреть, как и что он пишет. Очень хороший пример, я всегда привожу, авиакомпания «Победа» замечательная, которую ругают просто на каждом углу.
Ни одного положительного отзыва не видел.
Ни одного положительного, да, но…
Только очень... сплошной какой-то вой, причем лично для меня удивительно, ты заплатил вот совсем мало денег, а что не так-то?
А вот люди такие, это свойство человеческой натуры, что чем меньше он заплатил, отрывая эту последнюю там сотенку от своего больного сердца, там вот с плачем, с слезами и полуинфарктном состоянии, тем больше он ожидает за эту сотенку получить. Но это вот такое свойство человеческой натуры.
Вот такси сейчас заказываешь, всякие эти онлайновые сервисы, там сразу просто такси, комфорт, бизнес, цены разные.
Ну, вы посмотрите, кто там ездит комфортом
это,
и бизнесом.
Это тупо дорого. Ну, ты же выбираешь самое дешевое, а что потом возмущаться?
Ну, люди-то ожидают, что они будут получать сервис, как в Аэрофлоте. Так вот, история заключается в том, что авиакомпания «Победа» просто великолепным образом оседлала весь этот поток негатива. Я как-то летел в Стамбул с генеральным директором, кстати, у них очень интересная компания, у них генеральный директор два раза в неделю сам лично ездит по салону с тележкой, собирает мусор, об этом никто не знает, потому что он там не афишируется, что это генеральный директор, чтобы не отрываться, как говорится, видеть от земли, чтобы изнутри, видеть, да? Ситуацию изнутри, чтобы вот прям вот самое дно видеть, как вот самый низкий уровень обслуживает потребителей. И мне посчастливилось, я летел первым рейсом Москва-Стамбул, как раз авиакомпании «Победа» открывали они этот рейс, летел с пиарщиком, с пиар-директором, и летел с генеральным директором. И я им, естественно, задал вопрос, говорю, вот вам не мешает, что вас везде там по носам поливают во всех интернетах? На что они сказали, вы знаете, нам это очень помогает. Я говорю, каким образом? Ну вот смотрите, где бы чего бы люди ни писали, вот эти длинные возмущенные телеги, везде есть два ключевых информационных сообщений. Первое – это самые-самые низкие цены, и второе – это особые правила перевозки, особые правила обращения с багажом, особые правила обращения ручной клади, особые правила рассадки по салону. То есть везде особые правила, поэтому если вы не хотите проблем, читайте внимательно на сайте, читайте, изучайте с лупой. Соответственно, весь рынок делится на все потребители, поляна с потребителями делится на две большие группы. Наши потребители и не наши потребители. Не наши потребители, кто готов доплатить за комфорт, за то, чтобы у него сиденье было откидывающее, за то, чтобы ему принесли вот эту вот еду пожухлую аэрофлотовскую, вот они идут в Аэрофлот.
В Аэрофлоте хорошая еда.
Ну, сейчас уже хорошая, да. Ну, я имею в виду пожухлая, окей, там, в Люфтгазе пусть она будет пожухлая.
В швейцарских авиалиниях.
В швейцарских авиалиниях, да. Не в Эмирейтс только. Ну вот. Эти люди пойдут в Аэрофлот, это не наш клиент, они готовы переплачивать за комфорт, а все остальные, прочитав вот эти волны негатива, они смекнут, что очень низкие цены, и нужно очень внимательно готовиться к поездке, внимательно читать все правила, и это наш клиент, и несмотря на все эти волны негатива, этот негатив проецирует в сознание людей вот эти два ключевых месседжа информационных сообщений – дешево и особые правила, и насколько я летаю, я прям стал фанатом этой авиакомпании. Полностью забиты все рейсы, полностью под завязку, вот до последнего сидения.
Вот они отрицательные отзывы, да.
И, извините, они летают в Барселону в два раза дешевле, чем все остальные авиакомпании. И все, вот это как бы для многих людей это главное. И, да, они никому не платят, они никаким пиарщикам не платят, потому что они сами вот своим сервисом распространяют эти волны негатива, а волны негатива приносят волны новых потребителей. Очень хороший пример. Поэтому, когда люди говорят, что вот вам про вас там в интернете что-то плохое написано, слава богу, пусть будет написано побольше. И главное, чтобы это было поистеричнее, вот так вот с нервяком, с истерикой, чтобы нормально человек зашел, посмотрел, ну какой-то неадекват пишет. Но при этом он увидит, что он пишет. Так что это негатив, если его правильным образом повернуть, он даже помогает бизнесу. Владельцы очень боятся, что вот вы знаете, там в комментариях кто-то про нас что-то написал. Ну и что? Как говорил мой первый начальник, там и принцип, который я всегда исповедую, верблюды срут, а караван идет. Ну и я не $100, чтобы всем нравится. Ну, увы. Главное, чтобы продукт был достойный. Не обязательно самый лучший, но достойный.
Со своей стороны могу поделиться личным опытом. Вот я некоторым образом кино перевожу. Вот, перевел кино. И сразу двоякая реакция. Одни... замечательный перевод, великолепный, тут же прибегает толпа с противоположным, мягко говоря, мнением, да он же урод конченый, как вы это можете слушать? Возникает дикий срач, в результате которого все бегут и смотрят кино.
Вот, видите,
никаких усилий.
Если был вообще только позитив, ну вот это как-то скучно, людям не нравится, когда вот все глянцевое, все красивое, все пафосно. Время глянцевой рекламы прошло, это неинтересно.
И при этом мне всегда весело, я вот читаю эти потоки поноса, которые там на меня выливают, ну ты же внимание ко мне привлекаешь, вот если бы ты хотел, чтобы мне было плохо, ты бы молчал, вообще бы ничего не говорил, а ну заглох.
Вы знаете, у нас есть еще один замечательный пример, мы очень хорошо работаем довольно плотно по разным продуктам, совершенно разным, с Леной Мира есть такая мисс Трамель, блогерша ЖЖ, реально вот лидер мнений, opinion лидер очень мощный для женской аудитории, причем для таких вот городских тетушек. Дам среднего возраста, скажем так, вот. И мы делали у нее рекламу одного очень крупного бренда одежды международного со штаб-квартиры в Европе. И она в своем стиле, она не стесняется в выражениях, она там называет теток, которые читают там клушами, толстыми курицами, ну, то есть, вот такие прям вот эпитеты. Вот, она прорекламировала, что вот если ты клуша, то ты не будешь покупать нормальную одежду. Если ты нормальная там дама, ты вот купишь вот эту вот одежду. В штаб-квартиру полетели письма, что вот я была фанаткой вашего бренда, но после того, как эта тварь вонючая написала про то, что толстые куры вот и так далее, и так далее, я больше никогда ваш бренд не куплю. И штаб-квартира, естественно, нам спускает, говорит, как это вы такой отрицательный пиар сделали. У меня вопрос только один сразу, который я задал людям из штаб-квартиры, вот этим белым воротничкам. Скажите, пожалуйста, если им так не нравится, что их называют толстыми жирными курами, зачем они идут и читают эту женщину? Ну, они идут, читают, возмущаются, у них кипит негатив, они пишут длинные письма, а если вы не отзоветесь, мы напишем «Спортлото», и продолжают ее читать. Вы понимаете?
Что эта дрянь еще написала?
Что эта дрянь еще про нас написала? А она продолжает над ними изгаляться и издеваться. Но это такой вот информационный мазохизм. Вот он, к сожалению, это тоже черта нашего времени. И очень важно понимать и владельцам бизнеса, и те, кто работает в рекламе, что если человек пишет «никогда не куплю», то с вероятностью 50% он врет. Более того, в интернете есть три перпендикулярных друг другу измерения. То, что человек пишет, то, что человек на самом деле думает, и то, что человек делает. И эти вещи могут быть совершенно разными. У меня есть, ну, как сейчас современный интернет позволяет каждого пользователя сайта схватить, как говорится, за яйца, повесить на нее метку, куки, и за ним отслеживать, куда он ходит, по каким сайтам, вернется он к тебе на сайт или не вернется. У меня есть совершенно конкретные примеры, когда люди, с которыми я тоже, как генеральный директор Победы, срусь в комментариях периодически сам лично, мне не жалко, и они говорят, не орут, что я никогда не куплю ваш продукт, потом я по разным метрикам вижу, что они приходят и покупают. То есть публично они орут, что я никогда это говно не куплю, да еще после того, как вы его отрекламировали, да во гробе я вас видал в белых тапках, и всем своим родным вот прям буду выходить на улицу и всем орать, что, чтобы никто никогда не покупал, а потом смотрю, человек в поддержку пишет: «Здравствуйте, я купил». Ну, люди врут. Интернет на 95% состоит из вранья. Это,
ну,
надо понимать.
Ну, как и вся человеческая жизнь.
Ну, это я не знаю. Знаете, еще современная черта, вот то, что я хочу у себя в блоге написать. У меня, кстати, есть блог, который я завел вот по поводу, очень много мыслей разных накопилось. Помимо своего собственного опыта в маркетинге, накопилось очень много мыслей по тому, как вообще устроено информационное пространство, современный потребитель. Так вот, отличие современного пространства информационного от того, что было во времена, когда писали Котлера, знаменитого вот этого библия маркетолога, который я всеми фибрами души ненавижу, потому что эта книжка писалась, когда не то, что соцсетей не было, цветного телевидения еще не было. И как можно вот те реалии, которые тогда были, то представление о добре и зле, о хорошем и о плохом, калькировать на нашу текущую ситуацию, когда вот есть соцсети. Потому что раньше, извините, был один источник информации, условно говоря, газета «Правда», и там сидело 5 человек, которые ее цензурировали. И все, то есть либо это правда, либо это ложь, но это один источник. Сейчас любой, извините, обдротыш, любой городской сумасшедший выходит в сеть и может писать абсолютно любую чепуху.
И вокруг,
пишет. Вокруг него собираются точно такие же толпы идиотов, это всю чепуху трансформируют. Знаете, как есть такой анекдот, очень хороший, как информация распространяется. Идет, значит, Пушкин с женой по улице, по Невскому проспекту, стоит дворник, два дворника смотрят на них, потом дворник в подворотне рассказывает другому дворнику, говорит: «Ты знаешь, вот тут давеча видел, Пушкин с женой шел по Невскому проспекту». Потом дворник, которому он рассказал эту историю, в другой подворотне третьему дворнику работает, рассказывает: «У меня тут знакомый дворник видел, как Пушкин идет по Невскому проспекту и говорит ей что-то». Третий рассказывает четвертому: «У меня тут знакомый знакомого, чувствуете уже, да?
Да.
Видел, как Пушкин идет по Невскому проспекту и на жену орёт. Четвертый рассказывает пятому: говорит, тут у меня знакомый знакомого знакомого видел, как Пушкин идет по Невскому проспекту, орёт на жену, потом остановится, как даст ей по роже. 99-й рассказывает сотому: выхожу я давеча на опушку леса, смотрю пенёк, на пеньке Гоголь сидит, хер дрочит». Вот это принцип распространения информации в современном интернете. По чуть-чуть на каждом этапе, и на выходе мы уже имеем ничего общего с правдой.
Это тоже
надо понимать, это то, что рекламщики многие не понимают, то, что вот чуть-чуть искажая информацию, а соцсети – это же так и есть, это вот один говорит другому, другой третьему, третий десятому и так далее.
А профессиональным навыкам где-то обучался или само получил?
У меня мой главный, самый профессиональный навык, за что меня ненавидят, вообще ненавидят все пиарщики, все рекламщики, и там вот то, что вы в интернете можете кучу про меня говна прочитать, это за одну очень простую вещь. Я по образованию физтех. Я закончил Московский физико-технический институт, еще тот советский физтех, где меня очень хорошо научили, во-первых, считать, я математик, во-вторых, я физик, я теорию эксперимента понимаю, и математические модели физического эксперимента я перекладываю на маркетинг или маркетинг, я до сих пор не знаю, вот у меня с терминологией не силён, не люблю все эти западные…
Если по-английски, то на первый слог, если по-русски, то на последний.
Мне, если честно, все равно, я как хоть чуть-чуть его назовите, главное, не гоните, вот что называется. Вот. Так вот, и первое, что я делаю, все, что я делаю, реклама на маршрутках, которые я уже давно не делал, потому что они эффективны, на телевизоре, газеты, радио, все что угодно, я сижу с калькулятором на руках и обсчитываю. И не так, как пиарщики. Мы сделали за ваши деньги 15 публикаций. В газете «Верхняя Бескудникова», «Верхняя Пердулькина» и «Нижние Бздушки», которые никто никогда не читает, в которых селедку заворачивают бабульки. Ага. И, ну, естественно, что как бы, ну, это ничего не стоит.
Бюджет освоен.
Бюджет освоен, да. То есть пиарщики считают числом публикаций. Все, что я делаю, абсолютно любая активность, которую я делаю, измеряется в очень простых и понятных терминах. Пара глаз, которая увидела мое информационное сообщение. Я придумал методику, как считать людей, которые на эскалаторе смотрят по сторонам, и вот видят они щиты рекламные или не видят. Я могу точно сказать, что если вы повесите над станцией Выхино свой щит, сколько людей увидит ваше рекламное сообщение. Первый параметр – это количество людей, которые увидят рекламное сообщение. Второе – это вам, как бизнесмену, должно быть понятно, ну, я имею в виду в вашем лице клиенту, это сколько эта пара глаз стоит для вас. Наконец, это то, что люди увидели, а на самом деле они заметили рекламу или нет. У каждой рекламы должна быть обратная связь. Это, опять-таки, термин из физтеха. Обратная связь. Система с обратной связью. Либо телефон, по которому он позвонит, либо ссылочка на сайт, по которому он зайдет. И вот там, на той стороне, я сижу и считаю количество людей, которые зашли по этой обратной связи. Сколько из них зашло и сколько они стоят. Каждый заход сколько стоит. Угу. Вот так не работает никто, никакие пиарщики, рекламщики так не работают. Они считаются всяким пустышным, абсолютно фуфлыжным метриком типа медиалогии, индекс цитируемости. Не учитывается, что у одного сайта, вот очень хороший пример, «Комсомольская правда», 60 миллионов, на сайт 60 миллионов человек заходит. Очень круто, да? Здорово вообще, огромный охват, там впереди планеты всей. Вы вешаете там статью, вашу конкретно статью там прочитает 1500. Вот что толку вам от того, что 60 миллионов заходит на этот сайт, если лично ваше вот информационное сообщение, вот рекламу вашу прочитает 1500 человек. Но при этом, так как издание крупное, огромное, такое пафосное, федеральная пресса, с вас попросит ценник вот такой, аргументируя тем, что 60 миллионов. А я говорю, а мне не надо 60 миллионов, мне нужны вот эти 1500, сколько они стоят. И если эти 1500 у «Комсомольской правды» стоят дороже, чем, не знаю, у интернет-блогера, который там сидит и непонятно, чего там, пранки какие-то показывает, трудящих старушек там, и между тем рассказывает про продукт. У него эти 1500 стоят в 3 раза дешевле, нафига мне нужна «Комсомольская правда», конечно, я пойду к этому блогеру, пусть он между пердящими старушками вставит мой продукт и покажет, и хорошо про него расскажет.
Хорошо, что продукт ассоциируется с пердящими
продукт
старушками.
Продукт не ассоциируется, это еще одно очень большое заблуждение. Вот скажите, когда Ксюша Собчак рекламирует телефоны Fly, вот хоть кто-то может поверить, что она этим телефоном пользуется?
Нет.
Нет, никто в это никогда не поверит. У людей уже понимание того, что реклама – это ложь, оно уже вот на подсознании, поэтому…
Ну, там же есть и другое, то есть вот конкретный персонаж, он у публики упомянутый, вызывает, например, массовое отторжение, я не буду покупать то, что рекламирует вот этот персонаж.
Это к тому, что я говорил, это вы сейчас так думаете, а потом, когда вам понадобится телефон для вашей бабушки, вы подойдете к витрине и увидите и какие-то непонятные бренды, вот Fly.
Это слышал.
Ну да, это вот лошадь рекламировала, это я знаю, я хотя бы его слышал, потому что все остальное я никогда не слышал.
И плюс у нее дорого, наверное, у них деньги
есть. Наверное, у них деньги есть. Плохо, вот видите, не так и плохо. То есть, если подумать, то есть ваше эмоциональное восприятие рекламы и ваше рациональное восприятие вашего выбора – это совершенно разные вещи.
Хитёр, Михаил. А отношения с коллегами по опасному бизнесу как складываются?
Очень плохие, очень плохие.
Очень молодец.
Знаете, у нас есть одна компания крупная, которая международная, японская, которая принтеры производит. Вот когда девушка, которая туда устроилась, и мы до этого с ней очень успешно сотрудничали, выводили линейку планшетов, она работала в одной компании, мы линейку планшетов выводили на рынок успешно, захватили первое место у нас было на рынке там, у этого бренда в свое время. Так вот, она перешла в эту компанию по производству принтеров, она пришла в отдел маркетинга и сказала, я буду работать с этими ребятами. Директор по маркетингу и пиарщики сказали, мы пишем заявление об увольнении, мы не хотим, чтобы эти люди здесь были, вот просто устроили протест. Ага. Почему? Потому что они там сидели, десятилетиями получали зарплату ни за что, за то, что вот они в газете «Верхние бздушки» делали рекламу, созывали бутербродников, абсолютно никчемных обдротышей журналистов на пресс-конференции, которые там за бутерброды им что-то писали, абсолютно джинсовые статьи, и тут приходит человек и говорит, вот сейчас мы всю эту говёную кучу, которая сидит и кормится, как пиявки на большом международном бюджете, всю ее отодвинем и приведем нормальных людей, которые покажут, как надо работать. Ну, как вы думаете, они будут меня воспринимать? Тем более, что, видите, я в выражениях не стесняюсь, я что думаю, то и говорю. Я могу себе позволить говорить то, что я думаю, потому что я работаю с владельцами бизнесов, и что бы про меня кто ни говорил, они считают деньги, которые к ним в карман капают от моей работы, и то, что кто-то где-то про меня говорит, это для них вторично, для них первично бабки, которые они получают с моей работы. Поэтому они со мной годами работают, а некоторые десятилетиями.
Таких людей, как клиентов, их достаточно?
Вообще? Их достаточно. Единственное, что вот все люди, как говорится, под Богом ходим, все боятся, поэтому большую часть своих клиентов я афиширую только вот, если мы с вами уйдем туда вот, да, куда-нибудь, ну, я вам открою, расскажу, кого я рекламирую. Да. У меня есть известные большие бренды, не международные, локальные, но тем не менее их знают все в определенных, так сказать, в определенных нишах, это лидеры рынка, но я про них говорить не буду еще раз, потому что мой пиар – это мой пиар, а пиар моих клиентов – это пиар моих клиентов. Я умею делать красивые, глянцевые, интересные, спокойные вещи, а могу делать говно, могу там смартфоном яйца пририсовывать и сиськи-письки и делать зашкварный пиар для молодежи, потому что молодежь, она понимает, она на хайпе живет. Вся молодежь живет на хайпе. Люди зрелого возраста, им вот это вот немножко непонятно, им нужен другой пиар. Я пиарю себя среди журналистов, среди пиарщиков, среди, которые будут потом про меня, как в ситуации с победой, рассказывать гадости. И самое главное, это владельцы бизнесов, деньги которых я трачу. И мне важно, чтобы я с владельцем бизнеса говорил на одном языке, чтобы мы друг друга ментально чувствовали. А что про меня говорят коллеги по цеху, которые присасываются к этим владельцам бизнесов, меня, если честно, не очень сильно трогает.
А вот вопрос такой, вот ты говоришь, «Комсомольская правда» и 60 миллионов, и блогер, который там в три раза меньше берет. А в какой смысл тогда обращаться к тебе, а не бежать сразу к этому прыщавому задроту и нести ему деньги?
Блогер, задача блогера, вот задача Дмитрия Юрьевича в чем? Дмитрий Юрьевич должен рассказывать то, что интересно его аудитории. Ваш капитал – это ваша аудитория. Вы должны знать свою аудиторию, понимать аудиторию, вы ее знаете и понимаете, она десятилетиями вас смотрит. И если я попытаюсь с вашей аудиторией разговаривать вместо вас, я думаю, что вся аудитория нахер разбежится, потому что я не смогу вот так чувствовать вашу аудиторию, как вы ее чувствуете. С другой стороны, есть я. Я этот продукт знаю лучше, чем вы. Вы никогда не узнаете продукт, которым я занимаюсь, так глубоко, как им занимаюсь я. Потому что я его внутри, я даже многие девайсы, я их разбираю, смотрю, как внутри проводочки припаяны. У меня сидят инженеры мои собственные и смотрят, как там сделана пайка, как там сделана сборка. Я разбираю на атомарном уровне этот продукт. Я его чувствую, я его знаю, а вы знаете вашу аудиторию. Поэтому если я вот про свой продукт рассказываю вам, а вы рассказываете своей аудитории, вот это будет правильная реклама, это будет честная реклама, это будет то, что действительно интересно, полезно людям. Вы будете людям рассказывать интересно про тот продукт, который я знаю. Понимаете? А если я вам просто дам продукт, расскажите про него, ну что вы про него расскажете? Кнопочка слева, кнопочка справа, дырочка снизу, вот и все.
Потому практически так всегда.
Ну, потому что нет у вас времени, вы заняты креативными вещами, вы заняты тем, чтобы придумывать какие-то новые интересные вещи для вашей аудитории, а не на то, чтобы эту железку изучать, там, разбирать и пытаться понять, чем она лучше другой железки.
Ну, я даже больше скажу, то есть жизненный опыт, занятость, работа там и все такое. Если я хочу купить, например, телевизор, у меня есть знакомые люди, которые продают телевизоры, я иду и спрашиваю их, вот я хочу телевизор, первый вопрос, сколько у тебя денег, ну, допустим, там. Да, не знаю, 200 тысяч рублей. О, Вот это для тебя.
Вы знаете, это хорошая формулировка, что если вас спрашивают, сколько у вас денег, потому что обычный потребитель, мы же и поддержкой занимаемся, мы, у нас специалисты, мы мало того, что мы рекламы, мы не просто рекламщики, мы занимаемся всем, мы занимаемся ведением соцсетей, и продакшеном, и видео, и дизайн, и упаковки делаем сами продукту, и название брендинг придумываем, и даже у нас сидят специалисты, которые обычных пользователей поддерживают, что мы продукт знаем часто лучше, чем сам производственник, мы знаем, как его правильно людям рассказать про него, вот что важно. Так вот, и сам очень часто сейчас приходят люди и задают вопрос так: посоветуйте самый лучший смартфон, или самую лучшую книжку посоветуйте, электронную, ну купи iPhone, ой, вы знаете, iPhone мне дорого, и начинаешь вот эту вот китайскую, как это сказать, загадку разгадывать, потому что вот то, что вам говорят, посоветуйте телевизор, и у меня столько-то денег, это уже хотя бы вас как-то ориентирует, в каком сегменте вам советовать, понимаете, а люди даже этого не могут понять, приходят, говорят, посоветуй самую лучшую машину. Ты говоришь, ну купи Феррари. Он говорит, Феррари, у меня денег нет на Феррари. Ну так ты скажи, что тебе надо, картошку возить или перед бабами выпендриваться? Потому что это совершенно разные потребности. И вот это тоже искусство, там вот эти потребности из человека извлечь. Естественно, блогеру зачем этим заниматься? Это не задача блогера. Это моя задача как маркетолога раскладывать все продукты по неким вот этим нишам потребностей и правильно про них рассказывать, чтобы те, у кого есть деньги на Феррари, чтобы они покупали Феррари. У кого есть деньги на Жигули, пусть покупают Жигули.
А что в рекламе сейчас в трендах? Вот, например, вирусные ролики.
Значит, с вирусными роликами это тоже есть очень большое заблуждение. Как очень часто производственники, очень многие производственники, очень многие люди бизнеса, они думают, что они рекламу понимают точно так же, как свой продукт. Что, ну, мне же нравится, значит, и всем остальным нравится. Это очень большое заблуждение. Не факт, что реклама должна нравиться. Мы начали с этого говорить, что реклама вызывает отторжение. А с вирусом есть очень такой хороший пример у меня, демонстрирующий повальное заблуждение. Вот есть такое очень крупное агентство «Сметана», которое сделало в свое время вирусный ролик про собачку. Едет дама на машине в темноте, и вдруг видит, на дороге лежит собачка, типа умершая или там раненая, она выбегает, начинает эту собачку реанимировать, собачка вскакивает, забегает, садится за руль и уезжает. Ролик миллионы просмотров. Все друг другу по соцсеточкам пересылали, говорили, смотри, какая классная реклама. Вот сейчас я кого не спрашиваю, все помнят эту рекламу. Я говорю, а вы помните бренд, который рекламировали? Все говорят, не помню. Называется искусство ради искусства. Угу. То есть, как предмет искусства, эта реклама, она очень классная, она клевая, она креативная. Но проблема в том, что эта реклама, этот вирус, он сделан не вокруг продукта, а вокруг идеи. Абстрактные идеи, которые к продукту никакого отношения не имеют. Поэтому люди запомнили искусство, рекламировали Субару. Я специально недавно пересмотрел, потому что я сам уже забыл. Вот в том-то и дело. Понимаете? Вопрос: зачем компании Субару такая реклама, про которую никто не помнил?
А есть такое целое специальное мероприятие такое у нас раз в год проходит, «Ночь пожирателей рекламы».
Слушайте, это про искусство, я говорю, это не про рекламу.
Да, вот там ролики, которых я никогда в жизни не видел, ролики «Отвал башки», они настолько здоровские, смешные и интересные, но явно по ним ничего не продается.
Вот, понимаете, вот в том-то и дело, что есть реклама ради рекламы, а есть реклама ради продаж. Вот мне, если честно, там 90% вещей, которые я делаю, мне они абсолютно омерзительны. Потому что я их делаю не для себя, не для людей моего уровня, а я делаю их для обычных рядовых потребителей. Вот, ну, рядовых потребителей, которые смотрят, извините, там сериалы про ментов по телевизору. Ну, я не смотрю такую парашу, извините. Ну, а что делать? У меня нет цели поменять людей вокруг себя, у меня нет цели поменять мир. У меня есть цель помочь людям, занимающимся реальным производством, продавать свой продукт миллионам обычных тупых потребителей, которые достаются тут в засаленную там тыщенку, идут и покупают их продукт. А у них совсем другая ментальность, не как у вас, не как у меня, не как у людей, которые смотрят ваш канал. А это люди, которые, я говорю, вот на заправке где-нибудь там в Ростове-на-Дону смотрят сериал про ментов. Это совсем другая параллельная вселенная.
А кто больше крови пьет, заказчики или эти самые блогеры?
О, это очень сложный вопрос. Блогеры, знаете, это люди, при том, что я с них кормлюсь, это мой основной капитал, это отношение с блогерами, но блогеры – это, знаете, вот повально есть такое понятие миллениалы, я даже его произнести правильно не могу.
Миллениал.
Миллениал, да. Вот, видите, да. Вот вы более грамотный, чем я. Смысл в том, что такое миллениал вот этот? тоже, он же блогер. Это человек абсолютно необязательный. Человек творчески разява, рассеянный, хаотичный, непоследовательный, нелогичный. Ну, в общем, вот все, что есть в человеке.
Малолетний дебил.
Малолетний дебил, именно так. Вот. Но при этом он держит аудиторию.
Да.
Причем удивительно, что эти люди, вот, они, чем более они дебильны, чем более они отморожены, тем больше аудитория на них, как говорится, клюет.
Потому что он не такой.
Потому что он не такой, да. Вот это тоже очень важный момент, который мы еще не обсудили. То, что в современном мире самое главное – это выделиться на фоне серой массы. Но как только ты над этой серой массой поднимаешься, серая масса тебя пытается запихать обратно. Это то, что я 10 лет, чем я занимаюсь, 10 лет я это чувствую. То, что у меня постоянно и отрасль, и многие клиенты, люди, на стороне клиентов, вот чтобы только вот не дай бог, потому что очень у многих людей первичная мотивация – это страх. Не дай бог, чтобы ничего-нибудь не вышло. Знаете, как у меня есть один клиент, был точнее, огромное производство, просто огромное, но там сидят девушки, которые 20 лет занимаются рекламой.
Ага.
Мы пришли и начали делать вот реально офигенные вещи, которые вот просто видно, что бренд двигается, что все бурлит, интернет бурлит, конкуренты все у всех у конкурентов в жопе подгорают, потому что они видят, что двигается рынок, и их конкурент начал действительно какие-то активные действия. А рынок очень конкурентный пищевых продуктов. Там уже все 20 лет как поделено. Ну, соусы, грубо говоря. Там все 20 лет как поделено. Естественно, что если они начинают активно двигаться, они не расширяют рынок, они откусывают долю конкурентов. Естественно, конкуренты, которые тоже сидят и расслабляются последние 20 лет на поделенном спокойном рынке, естественно, они начинают возмущаться, у них начинает подгорать. Тут же прибегают юристы, начинают орать, вот тут вот у нас будут судебные иски, вот тут судебные иски, вот тут судебные иски. Я говорю, будут. У нас очень многие производственники и бизнесмены очень плохо понимают задачу юристов. Задача юристов – это не та, знаете, как бы чего ни вышло. Будут иски – будешь защищать компанию. Ну, ты не можешь делать рекламу, которая двигает тебя по отношению к конкуренту, у конкурента захватывает долю рынка, и при этом, чтобы конкурент сидел спокойно, спокойно дул бамбук и ждал, пока у него эту долю захватит. Естественно, что будут какие-то риски. Естественно, будут движники, будут проблемы, может быть, даже в суд подадут. И это юристы должны быть к этому готовы. Тут же прибегают юристы, рекламщики. Да вы что? Да у нас сейчас тут такое. Нас сейчас засудят, нас сейчас всех посадят, нас всех все закроют. И все. И владелец, естественно, он боится.
Угу.
Ему лучше, чтобы ничего не происходило, чем вот вся вот эта толпа лентяев, жирных ублюдков, которые вокруг него сидят и годами сосут непродуктивные его рекламные бюджеты, чтобы они вот его со всех сторон окружали и начинали вот этими страхами его кормить о том, что у него сейчас случится, если они вот вдруг что-то нестандартное сделают, вдруг вот над этой серой массой поднимутся, их все увидят, и вот, вот ну вы понимаете, да, какой процесс идет, все начинают сразу вот гасить, гасить, гасить,
да,
чтобы только никто не выделялся. Вот это вот, к сожалению, реалии моего рынка. Ну, есть, я работаю с теми, у кого, я работаю с бизнесменами, с владельцами бизнеса, у которых есть яйца. Если у владельца нет яиц и нет денег, и нет никакого желания эти деньги заработать, ну, ему со мной не по пути.
А что у тебя, вот предмет гордости, вот кого ты вот ловко победил и раскрутил так, что всегда приятно
ну,
вспомнить?
Ну, я вам говорю, сейчас я могу честно сказать, что вот у меня была компания E10, вот это та самая Glowfish, которую все помнят, особенно вот нашего с вами возраста, одна из первых компаний, которая делала смартфоны еще до айфонов с QR-у. Единственная страна в мире, где эта компания заняла первое место по продажам, была Россия. Когда я туда пришел, у России было там 35% рынка. И мне мои китайские начальники сказали, что мы будем диверсифицировать, много умных слов, в общем, уменьшать долю России, потому что нельзя все яйца хранить в одной корзине. Когда они компанию продавали за 300 миллионов долларов, то 70% продаж шло в Россию.
Неплохо.
И плохо. В России они были номером один, победив HTC, лидер рынка на тот момент. Ну, вот это вот моя самая главная история успеха, про которую я могу сказать, потому что все истории успеха, которые я сейчас делаю, хотя нет, вот есть у нас очень замечательная тема, открытая, потому что мне клиент не заплатил, меня кинули на деньги. Вот, скажем так, история успеха – это компания «Блядио». Китайские наушники. Точнее, они на самом деле не блядио, а блюдио, но мы придумали, что они называются блядио. Вы можете у меня на сайте посмотреть кейс, как мы продали там 6 тысяч наушников, придумав вот эту красивую историю про блядио и что такое блядио, и почему они блядио. Вот, и на самом деле эта история, она уже начинает там вирусное распространение сама по себе, потому что люди там вот опять-таки там всякие бизнес-молодости и прочие люди, которые так называемые предприниматели, они же любят вот такие вот хайповые вещи, она уже пошла как вирус распространяться, можно у меня на сайте это прочитать, очень интересно.
Помню, было похожее в этом, как в программе «Обана», помнишь, такая была?
Да, была, «Обана угол шоу»,
да. Да, маленький угольников, Игорь кричал «хочу», ребенок якобы завернутый в эту самую, кричал «хочу, блядину, хочу, блядину».
Ну, у нас и вот «бледио» были,
детское,
да.
Детское питание, оно через «е», «бледина», но звучало чуть-чуть.
Ну, вот детство, то же самое, то же самое сделали. Но тут, понимаете, тут вот была воля, потому что китайцы все равно нифига не понимали, ага. Поэтому они сказали «делайте, что хотите», вот мы там и развернулись, и хайпанули очень хорошо. Ну, потом, естественно, китайцы нам пришли и сказали: «знаете, ребят, нам кажется, что это у нас наушники такие замечательные, это не то, что вы хорошо поработали».
Ну, само собой, ну, какое отношение к этому?
Да, я же не произвожу наушники, а то, да, что я там, да, придумал и целую там мутку замутил, и там целую волну поднял, вот такого интересного пиара, это, конечно, китайцы все не поняли. С китайцами вообще очень в этом плане тяжело работать, у них какое-то свое представление.
Ну, если даже китайцев можешь победить и забороть.
Нет, китайцев я не смог забороть, потому что и меня вот после того, как Етен продали Acer за 300 миллионов, китайцы с огромным удовольствием меня уволили прям вот одним днем, чтобы только меня там не было, потому что тяжело со мной работать.
Тем не менее, накоплен гигантский опыт, это видно. Как? С выступлениями на конференциях, ведёшь ли вебинары, пишешь ли книги?
Не-не-не-не. Это, знаете, это вот вы говорили, чем я не буду заниматься никогда. Это вот это человек, который занимается написанием книжек и вебинарами нынче, это вот то же самое, что инфо-цыган, я их называю. Люди, которые занимаются просто разводом клиентов. У меня работы вот так вот. У меня работа на год вперед. Мне некогда заниматься вот этим вот. Ну, смысл какой? Идти на вебинары, идти там на конференции. Деньги. И дебил. Ну, слушайте, я считаю, что если человек делает хорошо свою работу, вот именно в предметной области, он деньги зарабатывает именно предметной областью, к нему очередь выстраивается. Потому что я рекламу нигде особо не пускаю, никогда про себя никому не рассказываю. У меня большинство клиентов ко мне приходит из-за сарафана. К сарафанное радио. Причем бывает так, что вот кто-то кому-то где-то что-то рассказал, потом через пару лет он еще кому-то рассказал, вот как в том самом анекдоте, но только с нормальными последствиями. Ко мне приходят люди и говорят, что вот давайте поработаем, потому что вот там знакомому моему знакомому когда-то что-то делали. У меня работы выше крыши, я не успеваю людей в агентство набирать, их обучать, потому что я кого попал не беру, мне человек должен как минимум пару лет обучиться, чтобы там вот этими всеми мудростями овладеть моими. Смысл какой идти, там толпы дебилов за тысячонку рублей.
Какая там тысячонка, там с носа по 20 да, ну, берут.
Нет, сейчас да, самая популярная модель инфобизнеса, это если вы делаете что-то, у нас есть одна знакомая инфобизнесмен, тоже там известный кейс, который говорит, что до 1000 рублей просто на ура улетает. Пообещай человеку волшебную кнопку, то есть у тебя все плохо, ты бедный, нищий, несчастный, больной, задроченный там человек, но если ты тыщенку заплатишь и нажмешь вот эту кнопку, я тебе расскажу, как стать счастливой и решить все твои проблемы. Сразу, да. Ну, тыщенку каждый может найти нынче, даже бомж там продаст, не знаю, там макулатуру, и тыщенку все заработает. Вот кнопку нажимает, ему рассказывают, а потом ему убеждают, что вот смотри, тебе стало лучше, видишь, вот эффект плацебо, вот ты видишь, как тебе стало лучше. Ну, то есть это с моей точки зрения, это тоже такая зашкварная тема, человек, который… У меня есть один знакомый, который в свое время до Чичеваркина начинал бизнес а-ля Чичеваркин, то есть а-ля Евросеть, то есть у него была одна из первых сетей мобильной связи в России. Потом у него была одна из первых сетей компьютерных салонов России. Короче, у человека было 3 или 4 возможности стать вот человеком уровня Чичеваркина. Он все эти возможности просрал. Вначале он подался в бизнес-тренера и в больших корпорациях стал рассказывать, как строить отделы продаж и маркетинга. Сейчас он книжки пишет.
Ну, это признак… мало денег платят.
Ну, слушайте, ну, если у человека нет современного опыта, если он сейчас в предметной области ничего не делает, ему же надо как-то хлеб насущный зарабатывать. Ну, вот он продает ту мудрость, которую он когда-то научился людям, которые ничего не понимают, ничего не знают, но у которых есть вот эта вот самая засаленная тыщенка, и надо просто уметь ее правильно забрать у людей. И
ну, всё. Тоже бизнес.
Тоже бизнес, да.
Ну, вот не хочешь никого учить, а сайт завел.
Ну, сайт – это потому, что столько информации накопилось уже, что сил нет держать в себе. Вот я поэтому к вам попросился на передачу, потому что сил нет держать в себе, столько всего можно рассказать, столько всего можно людям доложить, и это как бы готовые кейсы конкретные, вот что и когда мы делали. И на самом деле, ну, есть, знаете, такое какая-то профессиональная гордость. Очень обидно, что большинство владельцев бизнесов и производственников считают нас, рекламщики, вот чуть ли не инфо-цыганами. Это люди, которые приходят, а просто как пиявки сосут их деньги. То есть у нас в стране рекламная отрасль, вообще маркетинг считается расходной частью бюджета. А я 20 лет пытаюсь доказать, что это генерирующая часть бюджета, что это то, что генерирует продажи, генерирует развитие компании и технологий.
Приведу примитивную поговорку. Придумал, рубль сделал, 10, продал, 100.
Вот тут очень хорошая поговорка, да. Но вот до этого, к сожалению, современные маркетологи, они только на уровне придумал. Знаете, есть тоже еще вспомнил очень хороший такой иллюстративный пример, как я на одной конференции сидел и рассказывал крупное агентство, как они замечательно торгуют идеями креативными. Сейчас очень модно продавать идеи неоформленные. Вот они... Есть у нас, говорит, клиент, он эти душевые кабины производит. И вот мы ему пришли и сказали, вот давай на выставке сантехники поставим душевую кабину, загерметизируем ее, наполним водой и пустим туда аквалангиста. И тишина.
И что?
Вот я поднял руку, не постеснялся, я люблю вот таких людей на чистую воду выводить. Я говорю, вы знаете, я даже знаю, что вам сказал владелец этой компании. Он говорит, что? Я говорю, вот он сидит вот так вот пузо чешет, и говорит, и чё, бля? Он говорит, именно так он и сказал. Я говорю, потому что он не понимает, зачем ему это нужно, потому что эту кабину ты потом не продашь, аквалангист да, стоит денег. Да. А зачем это все нужно делать? Вот и вы не понимаете... силу креативной идеи, что тут же все люди прибегут, да все журналисты напишут, да все друг другу расскажут. На самом деле всем посрать. Какие-то идиоты в очередной раз яйца к брусчатке Красной площади прибивают. И чего? Как это повлияет на его продажи? Естественно, что он хоть и мужик из 90-х, тупой, так сказать, деревянный, некреативный, но он понимает вот на каком-то подсознании, что его просто пытаются развести на деньги модные креативные девочки. Вот и все.
Ну, они, наверное, даже от всей души предлагают. Вот такое
я. Они сами в это верят, вот в том-то и дело. Что они верят в то, что когда ты им говоришь, а вы можете посчитать хотя бы количество людей, которые увидят этого аквалангиста, посчитать, сколько стоит эта кабина, минус остаточная стоимость на запчасти, то, что вы продадите, и разделить на количество людей, как раз посчитать ту пару глаз, которые увидят этого аквалангиста, а самое главное, придумать механизм обратной связи, хоть листовки им какие-то раздать, с купоном, чтобы они хоть как-то посчитать, сколько из них потом эту кабину купит. А самое главное, это же никак не продемонстрирует преимущество этой кабины. Ну, кто-то где-то плавает в какой-то кабине. Ну, бред какой-то,
короче. Я некоторое время трудился в коммерции, где мы там продавали всякое. Вот там для меня, во всяком случае, было серьезное открытие. То есть, если вот отнести вот столько денег в телевизор и пустить рекламу, это одно. Потом можно в печатной прессе, тогда интернет был еще не очень, ну вот столько денег, это другое. А можно еще за 100 баксов купить и разрисовать раскладушку, которая на цепи возле входа в магазин стоит. Раскладушка давала наибольший эффект. Вот в телевизор красиво, здорово.
Это здорово, да.
Все увидели.
Это когда было, Дмитрий Юрьевич?
90. Братва позвонила, ну ты дал там вообще, ёлы-палы. В печатной прессе тоже я видел, читал туда-сюда. А с раскладушки идут люди, они идут мимо магазина раз за
два. Знаете, когда-то даже пресс-релизы работали. Я помню, как светлой памяти главный редактор PC Magazine Russia Олег Лебедев говорил мне, что у них были времена, когда, да, вот они выпускают, верстают журнал, а новостей не хватает, места в журнале есть, а поставить некого. И тут приходит пресс-релиз, и он туда быстро говорит, слава богу, место заполнено, но это было 20 лет назад. А сейчас наоборот, он сидит, у него ящик завален огромным количеством новостей. Сейчас информационная среда переполнена всем, у людей уже вот здесь вот лезет товары, услуги, деньги, денег нет, сори. Товары, услуги, реклама, информация – переполнено всем впечатлений, очень много эмоций, денег только вот все меньше и меньше. И борьба за деньги – это как раз вот какие-то новые ходы. Вообще маркетинг, я всегда говорю, если вы выбираете агентство владельцам, говорю, первый вопрос, который вы должны задать – умеет ли агентство считать, оно с калькулятором вообще дружит, вот эту самую пару глаз считать. А второй вопрос – задайте, какие новые технологии агентство придумало за 2 года. Все те же пресс-релизы, все те же пресс-конференции, все, пошел отсюда нахер. Потому что если люди не развиваются, эта отрасль меняется очень быстро. Если женщина у нас уходит в декрет в агентство, она приходит из декрета, она уже не понимает, что происходит. Uh-huh. Вот за год вообще все уплывает. Поэтому если агентство не меняет свои инструментарии в течение 2-3 лет, все, оно безнадежно устарело, ему можно закрываться.
Вот если я условный бизнесмен, вот ты специалист по рекламе, вот какой ты мне совет дашь как бизнесмену?
Уже сказал. Первое. Забудьте, что негатив – это плохо, негатив – это хорошо. Как только вы подниметесь над серой массой, появятся завистники, появится негатив. Второе. Не думайте, что ваш товар еще не готов, что его рано продавать, что вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. О том, чтобы делать рекламу и думать о том, как делать рекламу и продвижение, нужно начинать в момент, когда вы уже делаете товар, потому что типичная ошибка – это то, что надо вначале сделать товар. Вот я его делаю, 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 вот я его сделал, произвел. Куда продавать-то? Полный склад, расходы каждый месяц, а никто не покупает. Это неправильно. Нужно уже, когда вы его производите, в идеале, когда вы его уже задумываете, нужно уже привлекать хорошего, грамотного маркетолога, который уже будет начинать думать о том, как его продавать и кому под каким соусом его предлагать. Еще раз, все считается, все, что вы делаете, все, что делает ваш рекламщик-маркетолог, все должно быть обсчитано в паре глаз, стоимость пары глаз, которую увидела ваше информационное сообщение. Ну, естественно, с учетом, что это за пара, потому что если это школота нищая, это одно, если это состоятельные, серьезные люди, это другое. Стоимость должна быть разной, но считать все необходимо. Ну и непрерывное развитие технологий. Смотрите, смотрите, люди, которые у вас занимаются рекламой и маркетингом, они вообще в трендах сидят или не сидят? Они вообще современные какие-то инструменты осваивают, там сейчас вот Телеграм на подъеме, умеют они работать с Телеграмом или нет? Или там SEO, как они делают, вот как они это делают? Как 20 лет назад было, как 10 лет назад было, или все-таки какие-то новые инструменты осваивают? Вот основные вещи. Есть 3 методики работы для бизнеса мелкого, среднего в рекламе. Первое – это все делать самому, это не стесняться и просто пытаться вникнуть вообще во все. Вот просто все-все-все нюхать, все-все-все самому пробовать. Метод чреват тем, что уйдет очень много своего личного времени, очень много денег будет просрано на эксперименты неблагополучные, с негативным исходом, но, тем не менее, вы получите огромный опыт как бизнесмен, и вас уже на мяки не будет не провести, то есть вы потом в будущем сэкономите очень много денег. Второй способ – это найти гениального фрилансера. Фрилансеров 99% – это просто шлак и кал, но гениальные иногда попадаются. Этот метод, он хорош тем, что если вы его найдете, это как равносильно выигрышу в лотерею, то вы надолго-надолго обеспечите себя дешевым хорошим специалистом, который будет вам экономить кучу денег и кучу времени. Но есть вероятность, что вы не попадете в этот 1% выигрыша лотереи и, к сожалению, будете много денег терять, много времени терять на том, что будете вот этих дешевых фрилансеров менять. Ну и третий вариант – это накопить денег и прийти к нам. Я за вас всю работу сделал, технологии изучил, хороших фрилансеров нанял, нормальную зарплату им плачу, поэтому я позволю дешево и быстро, относительно дешево и относительно быстро, и гарантированно поднять продукт. Если, конечно, есть что поднимать, если продукт нормальный.
Кто заинтересовался, все линки под роликом, обращайтесь. Спасибо, Михаил. Отрадно видеть людей, у которых в руках все горит, ёлы-палы.
У нас в руках все вращается.
Да.
Удачи.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.